Наконечников не досылали второй месяц. Из-за этого пустяка фронт работ перекосило, график рухнул. На каждом объекте повторялось в сущности одно и то же. То наконечники, то муфты, то пускатели. «У нас серьезные неприятности бывают только из-за пустяков», — говорил Кузьмин. «Годы тратили на эти пустяки. Это Сандрик довольно метко ударил в больное место. Сердечники, наконечники». Набор повседневных забот Кузьмина прозвучал у этого мотылька так пренебрежительно, так убого, что Кузьмину стало себя жалко. Он вспомнил было недавнюю премию за компоновку распредустройства. Провозился почти год, пока ему удалось ужать эти ящики на 20 сантиметров. Но что значили его старания, его премия для этих пижонов, занятых вопросами вечными и всемирными, да что там, вселенскими? Что для них проблема железной воронки, которую надо затиснуть под разъединитель? Их мир свободен от бракованного кабеля, от загулявшего сварщика, от инспектора стройбанка. Конечно, отвлеченными материями куда как приятнее заниматься. И доходней. Семгой кормят. Да только пользы от вас. Но этого зря. Из отвлеченных материй самые практические вещи выходят. Назидательно поправил Сандрик. Возьмите Эйнштейна. Не надо Эйнштейна. Чуть что Эйнштейн. Неожиданно буркнул Анчибадзе. «Оставь, пожалуйста, его в покое. Ты собственной жизнью пользуйся». Сандрик словно поскользнулся. Он не ожидал удара с этой стороны. «Витя, чудак, Эйнштейна я же для доходчивости. А себя ж что приводить? Какая у меня жизнь? Если хочешь знать, нет у меня жизни. Я для них знаешь кто?» Он вскочил, наставил палец на Кузьмина. «Карьерист. Человек, который хочет остепениться. Такой сякой ищет легкой жизни. А вы спросите, почему ты, Зубаткин, хочешь уйти?» И он с чувством ударил себя в грудь. «Да потому что надоело. Никому мои способности в этой конторе не нужны. В прошлом году толкнули мы идею одну по сетям. И что?» «А ничего, под сукно. Кабеля, — говорит, — нет. Талант у нас не нужен, у нас исполнители нужны». Палец его указывал на некие высшие сферы, которые умотали их проект, задробили, спустили в песок и в то же время ввинчивался в Кузьмина, который олицетворял перестраховщиков, дуболомов, мамонтов, хранителей этого идиотского порядка, когда, экономя на куске кабеля, выбрасывают миллионы киловатт-часов. А Кузьмин вспомнил, как управляющий метался, добывая этот кусок, чтобы пустить готовый химкомбинат. «На бумаге легко резвиться», — кричал управляющий. «Идей много. А я сейчас все идеи отдаю за 1000 метров кабеля». И Кузьмин понимал его лучше, чем этих грамотеев вроде Сандрика. Они считали управляющего консерватором. Кузьмина это смешило. В сущности, если разобраться, ему, Кузьмину, никогда не приходилось встречать настоящего консерватора. Если руководитель держался за старое, значит, его вынуждал план, лимиты, премиальные, словом, какие-то серьезные обстоятельства. Когда ему удавалось побороть эти обстоятельства, он считался новатором. Кузьмин и сам бывал и тем, и другим. Чтобы протолкнуть новое, приходилось обычно так или иначе нарушать инструкции и правила, а это не всегда хотелось. Объяснять все это было бесполезно. Зубаткин чистоплюй. Кузьмин давно раскусил эту публику. Сидят, пьют черный кофе в баре напротив управления, щеголяют друг перед дружкой своей принципиальностью и культурой и, конечно, уличают начальство в невежестве. Им что? Они не отвечают за пуск объектов. Им не приходится крутиться между местными властями и министерством, улаживать отношения с поставщиками, унижаться перед банком. Кузьмин доживал последний бутербродик, раздавил языком последнюю икринку, вздохнул. «Да разве вас, математиков, не ценят? Икра всех цветов. Сиди, вычисляй. Машины купили». «Вот именно. Вычисляй и не рыпайся», — не мерясь наскакивал Зубаткин. «Куда я могу выдвинуться? Хоть 7 пядей во лбу. Пока место не освободится, жди. Какая у меня перспектива? А тут, по крайней мере, кандидатская, докторская. Есть движение, честное соревнование. Горлом тут не возьмешь. Здесь, в науке, решают знания и способности. Так ведь?»